Павла Кримлина. Чем особенность этого послания? В основном послание апостола Павла, в частности те, с которыми мы уже познакомились, это фрагменты, скажем так, переписки апостола Павла с теми общинами христианскими, которые он основывал в течение своей жизни и деятельности. И там, как мы обратили свое внимание, присутствуют ответы на различные вопросы, в частности, например, является первое послание Коринфянам, где даже говорится о том, что и самые Коринфяне что-то там писали апостол Павла, он отвечал на эти вопросы, которые он предлагал. И, в общем-то, это всегда такая, вот в большинстве посланий апостола Павла, это вот такая присутствует указание на какую-то такую личную связь, на наличие каких-то проблем, которые, собственно, являются поводом к написанию довольного послания. Но послание к римлянам, и забегая немножко вперед, скажу, что и послание к эфесянам тоже, они отличаются тем, что вот эти послания, в основном послание к римлянам, это как раз опыт такого систематического богословия. Можно сказать, что послание к римлянам апостола Павла, оно является такой вершиной его творчества, литературного творчества, ну, богословского творчества тоже. Потому что именно в послании к римлянам оно является собой пример такого вот четкого логического построения. Когда мы пишем письмо кому-то, ну, конечно, мы какую-то там мысль развиваем, но в основном это для нас возможность, ну, такого общения через возможность переписки. А послание к римлянам, оно, в общем-то, имеет все как бы элементы формуляра, той формы, которой придерживался апостол Павел в своих посланиях. Мы говорим, что это эпистолярная форма, то есть это форма письма. Но вместе с тем, темы, которые поднимаются им, в частности, вот в этот период его жизни служения, а это третье миссионерское путешествие, это последнее послание, которое мы рассматриваем из этой группы, самая обширная группа посланий по объему написано послание третье миссионерское путешествие. Так вот, темы, главная тема какая? Это сетериология. Возможность, необходимость спасти него Христе через веру, через оправдание веры. Вот эта тема, она одна из основных тем, ну, практически основная тема в третьем миссионерском путешествии, в этом периоде. И именно в послании к римлянам она раскрывается наиболее полно. И вот мы говорили, что наиболее близко к посланию к римлянам, посланию к галатам, то есть он практически в нем начинает апостол Павел, поднимает те темы, которые вот наиболее полно раскрываются именно в послании к римлянам. Мы вот на это обратим внимание, изучая послание. Некоторые фрагменты, вы их просто-напросто узнаете, если вы хорошо запомнили послание к галатам, то вам много чего будет, ну, как бы, окажется уже известным. Ну, вот такова особенность послания к римлянам. Во все времена, во все эпохи это послание, оно актуально. Оно вызывало интерес исследователей, и каждая эпоха христианства, история христианской церкви, она оставляла какие-то свои комментарии на это послание, что показывает то, что оно вот обладает таким универсальным характером и актуально во все времена. Потому что актуальна тема спасения. Вот так как послание к галатам, послание к римлянам его можно назвать сотериологическим посланием. Слово сатериология, от слова сатирия или сотер спаситель, сатирия спасение. То есть таким образом основная тема, как я уже сказал, это тема спасения во Христе. И вот она, в общем-то, раскрывается особым образом. Там есть такая своя композиция своеобразная, которая, в общем-то, позволяет нам уяснить, читая, знакомясь с этим постоянно. И вот эту основную тему, сотериологию, и как-то понять наш путь к христианской жизни. В особенности вот такие главы, как 5, 6, 8 замечательная глава послания о духовной жизни, можно так сказать. То, что является, собственно, основным содержанием жизни христианина, основным содержанием нашего христианского подвига. Вот почему это послание так важно. Что еще можно сказать о нем? Ну, можно предположить, что это послание написано ближе к концу Третьего Мессинерского путешествия, когда апостол Павел уже в третий раз посетил Коринф. О посещениях Коринфа мы с вами уже много знаем чего, да? Вот это было его посещение, о котором он писал, о котором он готовился при написании вот второго послания к Коринфянам. Об этом говорится, упоминается в 20 главе книги «Деяния святых апостолов». И случилось это около 59 года. В самом послании есть указание на то, что оно написано в самом конце вот этого миссионерского путешествия, поскольку апостол Павел говорит о том, что он исполнил порученный ему сбор для Иерусалимской церкви. Вот мы с вами говорили о том, что особенностью вот этих вот посланий из третьего миссионерского путешествия, 1, 2 Коринфянам, Галатам и Римлянам, это то, что в них во всех упоминается тема сбора. И вот апостол Павел сообщает, что он уже завершил этот сбор, и, в общем-то, следующее его путешествие, которое он хотел как раз предпринять в Иерусалим, о чем он тоже сообщает в этом послании, оно, в общем-то, тоже должно быть посвящено вот этой теме сбора. То есть и римлянам он как бы сообщает о том, что вот это служение, оно было так порочено, и он к нему готовится и их вызывает. И вот он хочет совершить этот сбор и дальше предпринять путешествие вплоть до Испании. Вплоть до Испании. Что такое Испания? Понимание людей той эпохи. Это край света. Почему вот так важно поступало вот этот план? Здесь такая прямая связь книги с композицией, задумкой книги «Деяния святых апостолов». В первой главе мы читаем 8 стих, 1 глава. «Деяния», 1 глава, 8 стих. Господь, обращаясь к своим ученикам, апостолам, говорит, что вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, в окрестностях, и в Самарии, и даже до края земли. Вот, собственно говоря, апостол Павел стремился эту заповедь, этот призыв в своей жизни исполнить. Ну вот об этом 15 главе сообщается. 15 глава, стихи с 23 по 25. Прочитаем. «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам, как только приму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что проходя, увижу с вами, что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Ну вот, святым имеется в виду вот, донести им это пожертвование. Итак, вот особенность еще в чем послание к римлянам? В том, что это послание он пишет в церковь, которая основана не им, которая уже существует, о вере которой известно. И многих людей из этой церкви апостол Павел знает лично, потому что иудеи у христиане, число коих он тоже относился, в общем-то, ну, по происхождению по своему. Они много путешествовали. Были торговцы, так же, как сейчас, торговали. И вот были такие активные связи, в том числе этот город Коринф, в котором он много раз бывал, он был таким вот пунктом встреч западного мира, той части Западной Римской империи и восточной части. Послание продиктовано некоему Тертию, который называет себя по имени. Послание к Римлянам, 16 глава, 22 стих. Посмотрите, что там написано. «Приветствую вас и я, Терпий, написавший себе послание». Ну, мы об этом уже говорили.
Тимофей.
Терпий, 16, 22. Внимательно прочитайте. Послание к Римлянам, 16 глава, 22 стих.
Да.
Видели, да? Терпий. Это единственный раз лицо это, значит, упоминается. Значит, здесь мы фиксируем известную для апостола Павла практику написания послания через секретаря. В отличие от послания Галатам, да, помните, мы там в 6 главе, там есть такой пример, 6 глава, 11 стих, видите, как много я написал вам своей рукой. А здесь вот писал Тертий под диктовку апостола Павла. И отправлено оно, это послание, через некую Фиву, 16.1. 16 глава, 1 стих. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». В оригинале там написано «сущий диакон церкви Кенхрейской». Там нет слова «диаконисы». Но вот переведено уже так, как переведено в синодальном тексте. А в древности действительно уже, ну, не вот, может быть, не в эпоху апостола Павла, позже, а может, и в эпоху апостола Павла были такие служительницы. Диаконисы, собственно говоря, диакон – это служитель, диаконисы – это служительница. Кенхрея – один из городов, пригородов Коринфа. Мы когда изучали послание к Коринфам, я вам это обращал внимание ваше, что в этом городе было два порта. Один с восточной стороны, со стороны Эгейского моря, а другой со стороны Ионического моря, западный порт. Вот, собственно, там располагался Коринф. А Кенхрея – это был восточный порт Коринфа. Поэтому, видимо, послание написано в Коринфе. Также есть еще и другие, значит, упоминаются, там такой Гай, который упоминается в первом послании к Коринфянам, Ираст, 16 год упоминается. Это все, в общем-то, люди, известные по посланиям к Коринфянам. О развитости Коринфской церкви говорит и то, что, видимо, там, в этом пригороде Кенхрея, где жила Фива, существовала уже отдельная евхаристическая община, потому что это называется церковь Кенхрейская. Итак, цель апостола Павла исполнена, и вот как он об этом говорит в 15 главе. Вот, для исагогики, то есть для выяснения обстоятельств написания, цели написания, послание. Важно первое, 15-16 главы. В 15 главе много сообщает таких вот автобиографических особенностей. А вот 15 глава, 19 стих, 15-19. «Силу знамени чудес, силу Духа Божия, благовествование Христова распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Значит, Иллирик – это местность в районе Адриатического моря, там, где балканские государства, Черногория, Хорватия сейчас находятся. То есть, вот видите, каков был охват проповеди апостола Павла в тот момент уже, охвативший не только страны Малой Азии, но и европейский континент. Для понимания послания необходимо выяснить, по крайней мере, два вопроса. Первый вопрос. Особенности жизни и, ну, собственно, полемики в данный период, к концу Третьего миссионерского путешествия, жизни апостола Павла. Да? И второй вопрос – история христианской общины в Риме. Это тоже с точки зрения садовики важно понимать. Ну, во-первых, то, что касается жизни апостола Павла, его деятельности, он, с одной стороны, вынужден по-прежнему сражаться, полемизировать с иудействующими, с другой стороны, утверждать церкви. Апостол Павел знает, что скоро узы ждут его. И действительно, когда закончилось Третье миссионерское путешествие, он, согласно пророчествам некоторым, оказался в заточении. И вот ему важно предупредить церковь, в которой он почувствовал возможность повторения печального опыта Галатийской или Коринфской церкви, о возможности опасности со стороны иудействующих. Это с одной стороны. С другой стороны, апостол Павел пишет, что в Риме он не был ни разу. И в связи с этим, в первых 7 стихах послания, он вынужден объяснить право писать в церковь им неоснованно. Более того, церковь, которую он еще, в общем-то, не знает. Он знает некоторых священников, но не бывал в ней. Хотя и желал в ней побывать. Если для церкви Коринфа и Галатия апостол Павел – это основатель, учитель и определенный авторитет, ну, который, впрочем, подвергся некому там нареканию, то для римлян он будет писать иначе. Если во втором послании Коринфянам и в послании Галатам есть очень резкие выражения полемики против действующих, на которые мы обращали внимание, когда изучали текст, то в послании к римлянам все гораздо сдержаннее, все гораздо мягче. Вот это первый вопрос. Обстоятельства жизни апостола Павла, его миссионерского служения. Второе. История христианской общины в Риме. Кому пишет апостол Павел? Он о римской церкви что-то знает. Он знает, что ею хвалится в других местах. И вместе с тем послание продиктовано желанием быть полезным в церкви Рима, куда он намерен идти. Вот как пишет об этом святитель Феофан Затворник. «Дух Божий осязательно, руководивший святым Павлом, повелел ему сделать это», то есть написать послание. Послание имеет совершенно общий характер и ни на каких частностях не основывается. Ну, в отличие, скажем, от послания Коринфяна, да, помните, там как столько всяких там особенностей жизни, да, вот, которым он стал известным, когда разбирает, общается, старается как-то повлиять на читателя. Здесь общий характер, да, то есть вот это то, что позволяет апостолу Павлу более так, структурно подойти к теме изложения вероучения, как важнейшая тема христианского богословия, которую мы обозначили как сотериологию, учение о спасении. Итак, апостол Павел знает, что христианство в Риме уже укоренено, эта церковь уже имеет свою историю. С другой стороны, эта церковь непростая. Это церковь столица империи. И поэтому взор апостола Павла прикован к ней. Вообще особенностью вот, путешествий, служений в целом, миссионерского служения апостола Павла было то, что он выстраивал свои маршруты именно по крупнейшим городам. Коринф, Эфес, Фессалоники, что там еще у нас? Ну, и другие послания, которые у нас есть, там, к Филиппийцам, к Колосиным. В общем-то, это были такие не деревни, а вот большинство из них это были мегаполисы, как вот, например, Коринф, как Эфес, как Фессалоники, это были крупные города, центральные города, столицы провинции. И вот и логично, что он желал с той же целью, благовестнической целью, посетить и Рим. Потому что уже в случае утверждение христианства в метрополии, то есть в столичном городе, сами христиане, вот, новообращенные, они делались, как правило, распространителями христианства в сопредельных областях, в сопредельных селениях, в малых городах. И вот таким образом миссия апостола Павла, она достигала своего успеха. Ну вот остается вопрос, кто же основал римскую церковь. Есть две точки зрения на этот счет. Значит, западная точка зрения – это то, что церковь основана апостолом Петром. И, в общем-то, вы можете найти сведения в предании церкви, в нашем православном предании тоже. Потому что именно апостол Петр был основателем Римской церкви, был ее первым епископом. Вот. Но это не единственная точка зрения, скажем так. Единственная точка зрения в отношении основания церкви. В послании к римлянам, в 16 главе, апостол Павел приветствует многих знакомых ему римских христиан. Там порядка 26 имен. Вся глава 16, она вот состоит из перечислений этих имен, кого апостол Павел приветствует. И возникает вопрос, странно, если все-таки был апостол Петр, основатель церкви, да, если он, так сказать, там имел какие-то такую важную позицию, то апостол Павел не мог бы не упомянуть его. Однако же этого нет. А с другой стороны, во втором послании к Тимофею, второе послание к Тимофею – это вообще последнее послание, которое написал апостол Павел в своей жизни. Он просил Марка прийти к нему, то, что все оставили. Вот что он пишет. 2 Тимофею 4.11. «Марка возьми и приведи с собой», пишет он Тимофею, «ибо он мне нужен для служения». Вот по преданию послание к Тимофею 2 написано «из Рима, когда апостол Павел ждал смерти». И вот он просит Марка прийти к нему в Рим. А апостол Петр в своем послании наоборот говорит о том, что Марк уже с ним в Риме. Первое послание Петра 5.13. «Приветствует вас избранная, подобная вам церковь Вавилония и Марк сын мой». Ну, Вавилон – это образное наименование Рима. Из этого можно сделать вывод, что Петр пришел в римскую церковь никак не в начале ее становления, а, возможно, и после апостола Павла. Так что, видимо, не святой Петр, вопреки мнению западных христиан, был ее основателем. Кем же была основана римская церковь? Возможно, она была основана обращенными иудеями, вот теми самыми иудеями, которые в том числе упоминаются в числе вот этих имен, которые перечисляет апостол Павел в 16 главе. И в Римской империи вообще иудеев насчитывалось от 4 до 7 миллионов. На 60-миллионное население всего Римской империи, да, в принципе, процент достаточно значительный. Это совсем немало. И из книги «Деяний святых апостолов» мы знаем, что много иудеев именно жило в Риме. И даже император Клавдий в 49 году издал указ, особый указ, повелевавший изгнать иудеев из Рима. В связи с там, нестроениями, которые среди них там были. И вот, в частности, вот Акилла и Прескилла, которых мы знаем, да, из Нового Завета, такие видные сподвижники апостола Павла, они как раз были в результате вот этого эдикта императора Клавдия, они были изгнаны из Рима, и вот он с ними познакомился в Коринфе. А потом они снова вернулись в Рим, и апостол Павел уже приветствует как вот находящихся там. И приветствует в том числе и домашнюю церковь. Домашняя церковь – это, ну, мы понимаем, что это семья, домашняя церковь, даже такое есть выражение, что вот там создается домашняя церковь, когда брак заключается, например, совершает таинство брака. С одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что первые христиане, они совершали богослужение по домам. Вот если мы встречаем наименование «домашняя церковь», это не обязательно семья, это вообще вся община, которая собралась в доме вот таких-то христиан, например, там Акилла и Прескилла. Можно понимать так. Вот именно такие христиане, которые собирались по домам, образовывали таким образом домашние церкви, вот они и были основателями церкви Рима. И, соответственно, возможно, это были те христиане, которые приняли крещение в самые первые дни существования церкви, после сошествия Святого Духа. Помните, там, когда была проповедь апостолов, сошествие Духа Святого Бога в виде огненных языков, и в том числе среди тех людей, которые слушали эту проповедь, были римляне, потому что они слышали свое наречие. А говорили-то они на латинском языке, на греческом, на латинском языке. Вот. И, возможно, вернувшись из паломничества в Иерусалим, где они приняли христианство, они, соответственно, уже образовали там и общину в Риме. Вот такое мнение. Надо иметь в виду. Это, кстати говоря, вот определенным образом повлияло на то обращение, которое ту форму обращения, которую апостол Павел предлагает. Апостол Павел предлагает. Возможно, вот когда были изгнаны иудеи из Рима, церковь не прекратила существование свое, а те, кто был обращен из язычников, вот они как раз и укрепили свои позиции. То есть какое-то время это была чистая языко-христианская церковь, поскольку иудеев не было. И поэтому мог возникнуть вот такой конфликт между языко-христианами и иудео-христианами. Во всяком случае, вот у нас есть Послание к Римлянам, такой отдельный фрагмент, отдельная часть. Это 9, 10, 11 главы. Вот в 11 главе апостол Павел обращается к языко-христианам, говорит, что приводит такой образ зеленеющей маслины. Израиль, зеленеющая маслина Божия, там природные ветви отломились, а ты был привит на их место. Но Бог силен восстановить и природные ветви. Вот идея этих трех глав, 9, 10, 11, это вот богословие истории, философия истории. Почему случилось так, что богоизбранный народ отпал, иудеи, почему они отпали от Христа? Почему до сих пор иудеи не являются христианским народом? Апостолы были скорее исключением. Вот тогда церковь нищих, в пользу которой апостол Павел собирал пожертвования, но это были, в общем-то, изгои общества иудейского. Почему они требовали помощи. И вот возникает вопрос, что вот эта вот религиозность, которая оказывается псевдорелигиозностью, которую он обличает в послании Галатам, в частности, о чем много уже рассуждали, она здесь проявляется, и, возможно, она была тоже причиной некого конфликта, который существовал или назревал в Римской церкви. Об этом стало известно апостолу Павлу. Он много и в послании к Римлянам тоже посвящает этой полемике, такой антиномической, против закона, против слепого следования закона Моисея, которое было распространено как взгляд среди иудеев-христиан. И немало мешало проповеди Евангелия. Вот в связи с этим интересно отметить, что в послании к Римлянам нет приветствия единой церкви. Нет приветствия единой церкви. Апостол Павел не приветствует церковь как единое целое. Может быть, это косвенное свидетельство существовавших триений. Вот такая ситуация с римской церковью, которая апостолу Павлу не вполне известна, но ситуация, в которой его все же тревожит. Потому что он дает себе труд написать такое большое послание. Это самое большое послание, которое апостол Павел написал. 16 глав в послании к Коринфянам. Первый тоже 16 глав, но это больше все равно послание. К Римлянам оно больше. Подлинность послания никогда никем не оспаривалась. Вопрос возникал только с аутентичностью 16 главы. Как уже было сказано, в ней апостол Павел приветствует 26 человек по имени. Вот откуда бы ему было знать столько человек, если он ни разу не был в Риме? Ну, ответ уже я сказал. То есть это был такой народ путешествующий, они в паломничество часто ездили в Иерусалим, там собирались, да, и при других обстоятельствах перемещались по империи. Ну, и апостол Павел, поскольку он тоже много путешествовал, он со многими из них был знаком, тем более, что многие из них уже... До того, как апостол Павел пришел в Рим, они уже были христианами. До того, как он написал послание к Римлянам. Так, ну что, у нас вот таким образом мы завершили с огойдоку послания. Можно, в принципе, этим сегодня завершить. Или мы первую главу немножко коснемся, первой главы. Просто она такая тоже требует такого внимательного рассмотрения, я и думаю, поэтому, может быть, нам все-таки так еще не закончится. Это будет такое целости не сможем воспринять.
Да, чтобы мы осознали, да?
Вот, правильное слово. Давайте, наверное, закончим сегодня.